Уважаемые друзья, мы продолжаем, как и ежедневно, исследование Священного Писания Библии. Как вы знаете, мы уже находимся в первой главе Евангелия от Марка. Я надеюсь, вы эту главу уже прочитали несколько раз и внимательно. И сегодняшняя лекция будет уже третьей на тему первой главы Евангелия от Марка. Как видите, мы не ушли очень далеко. И наша цель, друзья, наша цель не спешить через Библию в этой программе по изучению ее. Мы хотим положить хорошее, солидное основание для Евангелия от Марка, так как оно часто, очень часто превратно понимается. Или же на него мало, вообще мало обращают внимания, пренебрегают им. В первой главе этого Евангелия содержится много событий. Там мы видим Иоанна Крестителя, он проповедует и крестит, там он представил народу Иисуса, там Бог Отец подлинно во всеуслышание удостоверил, что Иисус Христос есть его возлюбленный Сын. Там мы видим Иисуса в пустыне, где он был искушаем 40 дней и устоял. И это определило его пригодность к служению. Дальше в этой главе иллюстрируются его слова и его дела. Мы в ней не имеем родословной записи, но мы имеем удостоверение о личности Христа, дорогие слушатели. Как вы видите, Евангелие Марка довольно отлично от других. Оно имеет свои, так сказать, нюансы. Это Евангелие рассчитано на римлян. Оно специально назначено для римлян. Они были людьми действия. Они управляли миром. Это Евангелие было адресовано к людям силы. Евангелие от Матфея было адресовано к религиозному человеку. Евангелие от Марка – к сильному человеку. Евангелие от Луки обращалось к человеку, умеющему мыслить. А Евангелие от Иоанна – к человеку разбитой жизни, к такому, который нуждается в спасении. Теперь, когда мы подходим к 16 стиху 1 главы, наш Господь начинает свое служение в Галилее. Мы читаем от 16 до 20 стиха, где говорится: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел Якова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Завидея, в лодке с работниками последовали за ним». Это, слушатели, это не первый раз, что Господь Иисус призывает учеников на служение. В Евангелии от Иоанна мы находим, что когда Иисус пошел в Иерусалим, он первый раз встречает их. И это был случайный, неформальный, общего характера призыв. После, как Иоанн Креститель крестил его, часть Иоанновых учеников последовала за Господом Иисусом. Но они не оставались долго с ним. Теперь же, когда Иисус начал свое служение, они уже занимались рыбной ловлей. Иисус идет к морю и призывает их стать его учениками. А он сделает их ловцами человеков. Но после мы найдем, что они вновь пойдут назад ловить рыбу. После этого последует окончательное их призвание. И это уже будет призвание к апостольству. Мы находим, что Иисус три раза призывал своих учеников на служение. Сейчас это его второй призыв, и они пошли за ним на некоторое время. И вот мы читаем 21 стих. «И приходят в Капернаум, и скоро в субботу вошел он в синагогу и учил». Марк приводит нас к этой части обычного дня в служении Иисуса, и это полный деятельности день. И Иисус был занят, а это был, как вы видите, субботний день. И когда религиозные вожди некогда спросили его, почему он исцеляет в субботу, он со всей ясностью ответил: «Отец мой доныне делает, и я делаю». Читаем это в Евангелии Иоанна, в 5 главе, 11 стих. После того, как он оставил Назарет, и его собственные люди не приняли его, он пошел в Капернаум и сделал его центром своего земного служения. И вот он учит. Заметьте стих 22. «И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Здесь, дорогие слушатели, мы видим эффект, производимый могуществом истины и образом действий этого человека. Мы сейчас не говорим по церквам так эффективно, потому что у нас недостает веры. Синагога в то время не давала людям ничего жизненного важного, и потому, когда Иисус говорил, они были в самом деле удивлены его учению, что оно имело жизненную силу. И вот мы читаем 23 и 24 стихи. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и кричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, что ты святый Божий“». Это было, слушатели, первое чудо в Евангелии от Марка, и оно в духовных сферах, где все находится под Божьим контролем. Бог имеет власть и над нечистыми духами. В то время демонизм процветал в Римской империи. Марк ставит это чудо первым, чтобы показать, что если Иисус имеет власть в этой сфере, тогда он имеет силу в любой сфере. И второе – показать то, что только Бог может совершить такое чудо. Иисус имеет власть, и теперь он эту власть демонстрирует. В наше время также имеются люди, одержимые нечистым духом, не покоряющиеся Богу и часто-часто делающие то, что никак не согласуется с здравым рассудком. Мы прочитаем дальше, от 25 до 27 стиха, где говорится: «Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: „Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему“». Друзья дорогие, Иисус демонстрирует свою силу и свою власть в своем учении и в своих чудесах. И люди не могут понять этого. Он имеет власть, непостижимую им. Мы читаем далее стихи от 28 по 31, где говорится: «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедшие вскоре из синагоги пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошел он, поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Это, друзья, это второе чудо, совершенное Иисусом в тот день. Потом, со стиха 32 по 34, мы читаем о массовых исцелениях. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Марк, друзья дорогие, Марк останавливается только, как вы видите, на отдельных случаях исцеления. Но Иисус, конечно, исцелял сотнями и тысячами людей. Теперь мы прошли с Иисусом через занятия и интенсивность субботнего дня. После усталости от всех дел он должен бы иметь продолжительный отдых и сон, не правда ли? Но в 35 стихе мы читаем: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился». Молитва, дорогие слушатели, была для него, для нашего Господа Бога, источником его неиссякаемой энергии. Она заменяла ему часто отдых. Мы читаем теперь далее, 36 по 39 стих, где говорится: «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, нашедшие его, говорят ему: все ищут тебя. Он говорит им: пойдем в ближнее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Это есть начало благой вести, друзья. Вы видите, своим учением Иисус подготавливает их к тому, что есть спасение. То значит, его смерть и воскресение. Его учение не спасет вас, друзья, нет. Его учение не спасет вас. Спасает нас его дело, совершенное на кресте. Заметьте, что он проповедовал в их синагогах и изгонял нечистых духов по всей Галилее. Он обошел всю эту территорию в своем трехлетнем служении. И вот теперь мы приходим к последнему чуду в этой главе. Это чудо исцеления прокаженного. Проказа – это неизлечимая болезнь и часто оканчивалась смертью, разрушением тела человеческого. Это трагическая болезнь, которая деформировала тело и обезображивала жертву и закрывала ей доступ к обществу людей. Мы читаем стихи 40 и 41. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись». Здесь, друзья, как вы видите, потрясающая, можно сказать, психологическая сторона этого чуда. К прокаженному нельзя было дотрагиваться. К этому человеку никто не притрагивался на протяжении многих лет. Ему даже приносили пищу и воду, оставляли там далеко. Когда они уходили, он мог подойти и взять эту пищу. Никто не имел права подходить к нему близко. И вот теперь Господь притрагивается к нему и исцеляет его от проказы. Наконец, друзья, мы читаем с 43 по 45 стихи, где говорится: «После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, чтобы, что повелел Моисей, во свидетельство им. А он вышел, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду». Друзья дорогие, очищенный прокаженный был вне себя от радости. Вы себе можете представить, всю жизнь человек мучился, долгие года мучился, не мог даже показаться в обществе, не мог показаться среди друзей, среди своей семьи. И вот большущая радость, он исцелен. Его неудержимо влекло поделиться этой радостью с другими. Даже запрещение Господа Иисуса не могло заставить его молчать. Друзья, когда вы получили прощение ваших грехов и спасение от Бога, вы также не могли удержаться, чтобы не поделиться этой радостью с другими, не правда ли? Но, а как сейчас? Как сейчас, после нескольких лет вашего уверования? И сейчас ваше сердце также переполнено радостью и влечет вас сказать другим о вашем чудесном переживании, о вашем чудном спасителе? Если нет, дорогие слушатели, это значит, что грех, какой-то грех вошел в вашу жизнь и отравил вашу радость. Обратитесь вновь всем сердцем ко Христу, и неудержимая радость польется из вашего сердца и из ваших уст, дорогие друзья. Поэтому, друзья, так важно радоваться в спасении Господнем. Да поможет вам Господь в самом деле не забывать этого спасения. Да поможет Господь всегда помнить, откуда Он вас избрал, откуда Он вас вывел. Дорогие слушатели, я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. Желаю, конечно, вам самого прекрасного. У микрофона был Александр Захария. Всего прекрасного, Божьих благословений. До свидания, друзья.